Все присутствующие друзья, братья и сестры, у нас снова время для того, чтобы обратиться к Писанию. Мы с вами продолжаем знакомство с посланием к римлянам, которое общую тему имеет «Основы Евангелия». И сегодня будем рассматривать еще одну очень важную мысль. Прочитаем текст Писания из этой же первой главы, и наше рассуждение будет посвящено теме «Евангелие формирует новое отношение к людям». Основа Евангелия – это основная тема послания к римлянам. Сегодня Евангелие формирует новое отношение к людям. Послание к римлянам, 1 глава, стихи с 13 по 20. Прилагаю вашему вниманию, что можно было прочитать, и затем мы вместе с вами обратимся к тому, чтобы посмотреть на еще одну грань, одну деталь Евангелия, представленную в этом послании. Итак, апостол пишет: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтоб иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны». Итак, мы с вами продолжаем, друзья, очень серьезное рассуждение о Евангелии, благовестие. Сегодня делается очень много в христианском мире для того, чтобы донести Евангелие людям. Мы с вами говорили, акцентировали внимание на то, что для того, чтобы правильно Евангелие передать, его надо знать. Поэтому неудивительно, что Духу Божьему угодно было побудить Павла написать это очень глубокое по содержанию послание. Что такое Евангелие? Это не книга, надо обратить внимание на то, что мы привыкли говорить: вот Евангелие, это Новый Завет. Одна маленькая деталь, что Евангелие, по сути, это добрая весть. Где-то уже в 3-4 веке сформировалось понимание о второй части Библии, стали называть Новый Завет или Евангелие. Будьте внимательны, первое значение, с которым оно встречается в Священном Писании, это не четыре книги Евангелия Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Это не 27 книг Нового Завета. Это Евангелие как добрая весть, обращенная к людям. Поэтому, когда мы будем говорить и далее о Евангелии, все-таки, друзья, хотелось, чтобы мы сохраняли в памяти именно вот это понимание Евангелия. Это добрая, хорошая весть, которую Бог обращает к людям, которая выразилась в книгах, которые мы сегодня читаем и изучаем. Итак, мы с вами ранее говорили о том, что Евангелие формирует служителя и его отношение к церкви. Это важный штрих, друзья. Служитель церкви, Павел представляется именно таковым, он реально показывает в первых стихах, которые мы с вами читали, о которых размышляли, он внутренно понимает, что Евангелие изменило его. До этого он знал Бога, да. Он был очень ревностный сторонник преданий Ветхого Завета, но когда с Господом встретился, Бог его поменял. И он прямо говорит: когда Бог благоволил открыть во мне Сына Своего, чье это было желание открыть Сына? Божье. Как на это Павел отреагировал? Он говорит, я не стал тотчас советоваться с плотью и кровью. Это было личное желание Павла. Когда он соприкоснулся с Божьей благодатью, он реально понял, что это лучшее действительно идти к Богу и жизнь свою устраивать в Боге. И поскольку Господь его призвал на служение, то вот это Евангелие, оно и сформировало его отношение к верующим людям. Он прекрасно понимал, что основная часть его служения, надо сказать точнее, вся буквально жизнь, не основная, вся жизнь должна быть посвящена Евангелию. Павел должен понимать это Евангелие, жить Евангелием и передавать его другим. И он прямо говорит, повторим опять эту мысль, когда собрал служителей из Ефеса, он прямо сказал, что я искал любую возможность, чтобы открыть вам всю волю Господню. Вот то, что Бог ему открыл по благодати своей, он это все открывал людям. Это Евангелие формирует самого служителя и его отношение к церкви, к служению. Второе, о чем мы говорили, Евангелие формирует и взаимоотношения между верующими людьми. Это наша прошлая беседа. Сегодня немножко другая грань Евангелия. Евангелие формирует и новое отношение к людям. Здесь речь идет именно направленность к тем, которые пока еще находятся вдалеке от Бога. Итак, Евангелие формирует новое отношение к людям. Что это за отношение? Главный вопрос, который мы поставим, и этому вопросу, рассуждению, ответу на этот вопрос будет посвящено наше остальное рассуждение. Прежде всего, мы явно видим, это ключевое, что производит Евангелие в человеке по отношению к другому человеку. Это важная деталь. Евангелие направляет внимание на других людей, уводя от замкнутого индивидуализма. То есть Евангелие не позволит вам сидеть дома, быть верующими, не позволит. Оно заставит вас пойти к людям. Где это видно? Павел говорит, я должен. В Америке очень хорошо понимают, что такое должен, правда? Мы все должны государству. Вы не успели еще родиться, а на вас уже долг в 50 с лишним тысяч, на каждом буквально. Это статистика сегодня. Вы уже должны, потому что Америка очень большие деньги должна. 16 триллионов долларов. И это все разбрасывается на жителей Америки. Мы понимаем, что такое долг? Но мы не будем говорить об этом долге. Это не наш вопрос. Но эта идея, что значит должен, она нам понятна. Должен, значит, надо что сделать? Отдать. Надо дать. И Павел понимает, что Евангелие именно вот это в нем произвело. Я должен, он выражает эту мысль, всем людям. Итак, что производит Евангелие? Оно уводит от замкнутой жизни и направляет внимание на людей. Это действие Евангелия. Это первое, что здесь мы явно видим. Грех формирует эгоизм. Мы об этом много говорили. Выбирая сторонников. То есть я буду дружить с тем, кто со мной дружит. Есть выражение, против кого дружить будем, вам тоже знакомо, да? Грех выбирает сторонников. Это делает грех, формирует эгоизм и подтягивает к себе сторонников. Я не буду дружить с теми, кто меня не поддерживает. Это позиция греха. Это то, что производит грех в человеке. Евангелие совершенно другую картину представляет. Евангелие трансформирует, изменяет человека, приводя его к понятию божественной семьи. К пониманию важности единства друг с другом. Неудивительно, что даже Новый Завет, который был заключен во Христе Иисусе, он кардинально меняет взаимоотношения между людьми. В Ветхом Завете был народ однонациональный. Бог его избрал. В Новом Завете тоже народ, но он уже многонациональный. Евангелие открывает эту очень удивительную картину, как люди, живущие в разных культурах, имеющие разное социальное положение, политическое положение, возможно, взгляды, как они могут быть едины. Павел это понимает, поэтому желает вот эту истину донести. То есть Евангелие открывает Божью гармонию, которую разрушил грех. Если коротко сказать, грех производит позицию «я» и «все остальные». Это то, что производит грех. «Я» и «все остальные». Евангелие противоположную концепцию выводит для нас. Оно к другому приводит. Мы в Боге. Вы понимаете разницу? Вот это производит Евангелие. Грех приводит к тому, что я живу так, как я хочу. Я, у меня мое мнение, со мной надо считаться, и это я считаю это правильно или неправильно. Я выбираю сторонников. Евангелие представляет другую картину. Семья Божья, мы в Боге. Это первая очень важная мысль. Второе, Евангелие влечет к верующим. Где мы это видим? Павел говорит, я многократно хотел прийти к вам. Я много раз хотел прийти к вам. И причем подчеркнем, что прийти не для того, чтобы просто пообщаться. Вот наконец, слава Богу, увиделись, давайте песни попоем, порадуемся. Для Павла вот это Евангелие производило, имело конкретную цель. Я хочу прийти к вам. Для чего? Он прямо говорит, для того, чтобы иметь плод. Что-то конкретное, чтобы от этой встречи можно было насладиться обоим, не только мне. Это важная деталь. Когда мы внимательно изучаем слова Павла, он не говорит, что, ребята, я приду, вы все будете сидеть, и я вас буду учить. Совершенно другая мысль представляется. Я хочу утешиться с вами, мы раньше говорили, верою какой? Общей. вашею и моею. Это общая вера. Для Павла не было понимания того, что он главный учитель, а все теперь его должны слушать. Он реально понимал себя как часть семьи. Он не выделялся. Для него было приятно послужить другим. Мы в нашей церкви стараемся вот эту истину тоже, друзья, донести до всех присутствующих. Мы говорим, что церковь поместная может только тогда развиваться успешно, когда каждый из членов церкви, из верующих, будет понимать себя как часть целого. А это как раз-таки последствия Евангелия, действия Евангелия. Грех говорит «я и все остальные». Евангелие говорит «мы в Боге». Итак, друзья, только тогда и наша поместная церковь, равно как и другие церкви христианские, будут успешно развиваться, когда те, кто составляет эту поместную церковь, поместную семью христиан, будут понимать каждый в отдельности, понимать, что мы семья в Боге. Это производит Евангелие в нас. Павел говорит, я много раз хотел прийти к вам, и у меня было желание не просто пообщаться, а действительно получить конкретный плод. Мы идем далее. Евангелие обязывает идти к людям. Повторим, Евангелие влечет к верующим, Евангелие обязывает идти к людям. Это важная деталь. Смотрите, Павел говорит, я должен, и перечисляет категории людей. И там нет разницы. Кто он по социальному положению? Евангелие стирает национальные границы, эллины и варвары, социальные и интеллектуальные мудрецы и невежды. Эллины и варвары. Для людей, для нас сегодня требует небольшое объяснение, не требуется объяснение, чтобы понять эту ситуацию. Эллины и варвары. В то время под понятием эллины связывали с этим понятием греческую культуру. Это цивилизация, это интеллект, который сегодня, на сегодняшний день с ним считаются и в философии, и в точных науках. Вы хорошо помните Аристотеля. Вы хорошо помните философию, хорошо помните математику, многие детали, которые берут именно из греческой культуры. Варвар – это общее название людей, общее название, то есть бескультурных людей. Эллины обычно, когда вот, или греки, если они речь какую-то не понимали, говорят «вар-вар-вар-вар-вар-вар», ну, как у нас сегодня, «бла-бла-бла-бла». Вот отсюда появилось выражение «варвар». То есть непонятно, что он говорит. То есть культурные – это эллины, и есть некультурные, которые вар-вар-вар-вар, непонятно, о чем они говорят. Евангелие стирает разницу, границу между ними. Это не важно, он вар-вар-вар-вар или он эллин. Ты просто обязан. Подчеркнем, это Евангелие производит. Это не значит, что мы должны сказать, братья и сестры, вы все обязаны. У нас нет права этого говорить. Это состояние формирует Евангелие внутри нас. Евангелие обязывает нас идти к людям, стирая грани, не считаясь ни с его интеллектуалом или неинтеллектуалом, стирает границы национальные, социальные. Итак, Евангелие обязывает идти к людям. Павел говорит, я должен эллинам и варварам, мудрецам и невеждам. Еще одна сильнейшая мысль, на которую следует вместе с вами сейчас нам, кто считает себя верующим, обратить внимание. Что еще производит Евангелие? Какое еще отношение формирует оно в людях? Евангелие направлено и к верующим. Мы обычно склоняемся к тому, чтобы считать, что Евангелие обращено только к неверующим. Но Павел прямо говорит, что Евангелие обращено и к верующим, и мы чуть позже посмотрим, в чем именно оно обращено к верующим. Смотрите, что пишет Павел, стих 15. «Я готов...» Что делать? Благовествовать. Наше с вами слово Евангелие. Евангелизировать. И вам, находящимся в Риме. Павел ошибся. Павел, ты оговорился. Верующим не нужно Евангелие. Нет, нужно им Евангелие. И при всем том, что надо говорить другим людям, я должен сказать Евангелие и вам, находящимся в Риме. Кто находился в Риме? Вначале мы читали. Призванным святым. Павел к ним обращает Евангелие. «Я должен и вам благовествовать». Позже мы скажем о том, в чем именно проявляется это Евангелие по отношению к верующим. Это первое, на что мы вместе обратили внимание. Евангелие направляет внимание на других людей, уводя от замкнутости, уводя от индивидуализма. Еще одна важная мысль – понимание Евангелия. Если человек понимает действительно суть Евангелия, оно формирует готовность идти к людям. Евангелие внутри нас формирует готовность идти к людям. Павел пишет, я готов. Вначале он сказал, я должен, но я не хочу долг отдать, можно сказать. Павел понимает, что он должен идти к людям, но это не все. Не все долг отдают, правда, кто-то банкрота делает, подает на банкротство. В Евангелии нет банкротства. Если ты должен, обратите внимание, вот это Евангелие производит и готовность. Оно, с одной стороны, ставит нас перед фактом, что надо идти к людям. Ты должен выйти из своей квартиры, хотя бы узнать, как соседа живут, который рядом с тобой живет. Ты обязан иметь добрые отношения, ты обязан Евангелие направлять к ним. Но, с другой стороны, Евангелие еще один шаг делает. Оно формирует внутри готовность к тому, чтобы идти к людям. Молчать, стыдиться, говорить о Боге, это значит не знать Евангелие. Если мы молчим, боимся, дальше Павел говорит, я не стыжусь. Я должен, я готов. А готов на каком основании? Потому что страх переборол. Потому что я не стыжусь. Итак, если человек молчит о Боге, если ему стыдно, неудобно говорить об этом, он Евангелия не знает. Он Евангелия не знает. То есть вот это естественное действие Евангелия, если оно достигло нас, оно формирует у нас это отношение, готовность к тому, чтобы говорить другим о Боге. Евангелие, здесь важная деталь. Теперь мы коснемся вопроса, готовность основывается, вот наша готовность говорить о Евангелии основана на понимании Евангелия. И наше внимание, коротко мы обратим внимание на три составные части Евангелия, которые здесь в этом тексте явно просматриваются. Итак, первая часть, что мы видим, Евангелие – это сила Божья. Мы прочитали этот текст. Евангелие – это сила Божья. Мы прочитали фразу «ко спасению». Это общее, что, на что направлено наше направлено Евангелие. Оно есть сила Божья, первая, ко спасению. Поскольку абсолютно все согрешили, абсолютно все люди согрешили и являются объектами, на которых будет излит гнев Божий. Поэтому Евангелие и вносит эту весть. Все достойны гнева. Это Евангелие, друзья. Это весть Евангелия. Все люди согрешили. Раз они согрешили, они все достойны гнева. Но Евангелие открывает возможность избежать этого гнева. И возможность избежать этого гнева называется спасение. Спасение, вот здесь явно видно, от чего спасение? От гнева Божьего. Потому что все согрешили. А возмездие за грех – смерть, наказание. Евангелие открывает возможность избежать гнева за твои поступки. Это важная достаточно, друзья, мысль. Первое, Евангелие – это в этом сила Божия ко спасению. Вторая мысль, которая здесь же, мы рассматриваем Евангелие – это сила Божия ко спасению. Второе, ко спасению всех верующих. Будьте внимательны, не всех абсолютно людей. Мы много об этом говорили. Христос умер абсолютно за всех людей. Но спасение получают верующие. То есть те, кто Его. Мы об этом говорили. А кто Его? Иоанна 10 глава. Кто всегда знает Христа, кто всегда слушает Христа и кто всегда идет за Христом. Это важно, друзья. Вот те, кто принимает Христа, на них и распространяется вот это спасение. Спасение, по сути, зависит исключительно от Бога. Это важная истина. Спасение исключительно от Бога. Никто из нас никакого преимущества не имеет. Но в то же время спасение приобретается исключительно на основе личной веры. То есть ничего нашего нет в том, чтобы получить спасение. Ничего, друзья. Никакие заслуги вы Богу не выставите. Но это спасение, как возможность избежать Божьего гнева за грехи, оно может быть принято нами только и только на основании личной веры. И никаких заслуг абсолютно. Никаких. Там ничто не пройдет, никаких заменителей. То есть здесь идет речь ко спасению всех верующих. Слово «верующий» для вас знакомо. Если говорить о грамматике этого слова, это активный залог. Не тот, кого заставили верить, а тот, кто самостоятельно, идет речь о личном участии, активном участии, он постоянно верит. Будьте внимательны, не уверовавших, это тоже важная грань, а верующих. То есть те, которые пребывают в вере, ко спасению всякому верующему. Это одна деталь. Мы коснулись мысли, Евангелие – это сила Божья. Еще две мысли, когда мы говорим о трех составных Евангелии. Первая составная – это Евангелие – это сила Божья. Второе – Евангелие открывает правду или праведность Божью для верующих. Это вторая составная часть Евангелия. Первое – это Евангелие – это сила Божья ко спасению всех верующих. Второе – Евангелие открывает силу, открывает правду или праведность Божью для верующих. В Бытие мы встречаем интересную фразу в 18 главе. «Судья всей земли, поступит ли неправосудно?» У Бога нет несправедливости. Правда или праведность Господня – это составляющего Его естества. Он такой же праведный, такой же терпеливый, такой же всезнающий, такой же независимый, такой же святой, такой же совершенный во всех буквально атрибутах своих. Итак, здесь мы одной только из многих граней Бога касаемся, это праведность Господня. Почему здесь употребляется слово «праведность»? Потому что идет речь о плохих поступках. Поэтому на плохой поступок должна быть справедливая реакция, не так ли? Поэтому Библия и Дух Божий побуждает Павла написать именно вот это выражение «праведность Господня». Очень интересная, друзья, мысль. Здесь мы встречаем выражение «открывается», греческое слово «апокалупта», то есть «открывается», становится ясным, понятным. Причем идет речь о процессе. Не «открылось», а «открывается». То есть правда Божья, праведность Божья, пока люди живы на земле, она всегда открывается. То есть Бог ее не прячет. По воскресеньям не открывает ее в церкви. Праведность Господня, она всегда открывается, то есть и делается явным для всех людей. Здесь мы встречаемся с еще одним очень и очень важным словом. Это четвертое важное слово в этом послании, слово «правда». Мы говорили, первое слово – это «Евангелие», давали определение. Второе – это «вера». Третье – «благодать». И сегодня мы касаемся слова «правда» или «праведность». В послании к Римлянам слово «правда» или «праведность» встречается 28 раз. Глагол «быть оправданным» 14 раз. Свыше 40 раз в этом Евангелии идет речь о правде, которая направлена исключительно на Бога. От Него это праведность. Именно от Него это праведность. И сначала Павел, когда вводит это понятие, он говорит, правда Господня открывается. Праведность Господня открывается. Эти слова, это первое. Причем вот эта праведность открывается, интересное выражение, от веры в веру. Я знаю, что многие могут знакомы, наверное, с пониманиями, вот, с некоторыми объяснениями этого выражения. Побыл в одной вере, в одной деноминации, пойди в другую. Надо же от веры в веру ходить. Друзья, безусловно, это неправильное понимание Писания. Идет речь о том, что вера не может быть на месте. Не может, друзья, не может стоять на месте. Человек возрастает в вере. Возрастает в вере, размышляя о праведности Господней. Чем больше он эту праведность понимает, а праведность что делает? Открывается постоянно. Вот чем больше человек размышляет о праведности Господней, он больше воспринимает ее. Происходит духовный рост. Вот это выражение «от веры в веру» является для нас основанием для личного, постоянного возрастания в вере, которое, как все верующие хорошо знают, от чего происходит вера. От слышания Слова Божьего. Это важно, друзья. Только Слово Божье, мы говорим конкретно о написанном Слове, является основанием для духовного возрастания. Далее. Праведность на основе личной веры, праведность на основе личной веры ведет к жизни. Смотрите, что сказал Христос. Верующий, не уверовавший, верующий в Сына имеет жизнь вечную. Есть вера в Сына, есть жизнь. На вторую часть мы чуть позже обратим внимание, но текст перед вами. Вторую часть, это уже 36 стиха. Праведный, если задать вопрос, это кто праведный? Это тот только, кому вменена Божья праведность. Нет праведного ни одного. Мы праведными, верующие точнее, не мы здесь сидящие, давайте прямо говорить, верующие, становятся праведными только потому, что Божья праведность распространяется на них, а эта праведность открывается через личную веру. То есть здесь рассматривается, безусловно, вопрос покаяния, о котором мы чуть позже будем очень серьезно говорить, но уже в следующей нашей встрече. Далее. Евангелие, что важно видеть, открывает, с одной стороны, правду верующим, праведность Господню. Вот это то, что хотел, на мой взгляд, как это можно видеть из текста, донести Павел римлянам. Это суть Евангелия. Показать им суть праведности и суть возрастания в вере. Это вторая часть, или второй составной Евангелие, третья составная. Это Евангелие показывает открывающийся гнев Божий с неба на всех людей. То же самое слово апокалипта. Как праведность постоянно открывается, так и гнев Божий постоянно открывается. Это две составляющие Евангелия, без которых Евангелие не может быть полностью представлено. Что мы видим? Текст Писания, опять ссылаемся на слова Христа, «Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную». Мы раньше процитировали эту часть стиха, а теперь вторая часть стиха. «А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это Евангелие, друзья. Евангелие, которое открывает праведность Господню. Неверующий. Отсюда все грехи наши, поэтому мы не грешим, потому что мы неверующие. Неверующий, на нем гнев Божий пребывает постоянно. Евангелие содержит не только весть о полноте жизни во Христе. Братья и сестры, верующий, Бог нас спас, аллилуйя! Это ли Евангелие? Это часть Евангелия. Евангелие говорит, с одной стороны, о полноте жизни во Христе, но с другой стороны, это же Евангелие говорит и о гневе Божьем. Подчеркнем, это благая весть, друзья. Странно звучит. Казалось бы, нужно хорошие вести слышать. Но в этом Евангелие заключается сказать о гневе Божьем, чтобы ты воспользовался лучшим. Это Евангелие, друзья. Гнев открывается постоянно. У нас нет времени подробно говорить о том, как Бог разговаривал с людьми в древнее время, как Он сегодня разговаривает, где разврат, где нарушаются библейские принципы. Там Господь проявляет свое могущество. Я думаю, что за примерами далеко ходить не надо. Это гнев, это личное Божье вмешательство, то есть Бог конкретно вмешивается в конкретную ситуацию, или вмешивается посредством действия установленных им законов. А закон коротко гласит, что посеешь, что пожнешь. Бог установил этот закон, и этот закон действует, люди его не могут отменить. Вот таким образом Бог вмешивается. Согрешил, получаешь должное в самом себе возмездие. Об этом позже пойдет речь. Причина гнева Божия. Почему Бог гневается? Повторим, что Евангелие открывает гнев Божий, он постоянно открывается. Почему Бог гневается? В понедельник плохое настроение? Зарплату не дали или понизили? Почему Бог гневается? Есть одна причина, которую Евангелие открывает, почему Бог гневается. Что это за причина? Причина гнева Божьего – это нечестие и неправда людей. Об этом мы прочитали слова. Слово «нечестие», греческое «себея», английское «impiety», «ungodliness». Если обратите внимание, вот выделены приставочка, префикс, в греческом слове «а». Логично – «а» логично, морально – «а» морально. Узнаете приставочку? В английском то же самое. Вот подчеркнутые приставочки. То есть это отрицание чего-то. Это противоположность чего-то. Неправда. То же самое, друзья. Есть слово «дикаюс» праведно, есть «а-дикаюс», то есть отрицание праведности. Английские эквиваленты тоже вам приведены. Это неправильность, неправедность. Не идет речь о просто лжи. Неправда людей – это неправильное положение пред Богом. По сути, идет речь о том, что есть Божий стандарт. Люди изобрели свой стандарт. Это оппозиция Богу. То есть вот это нечестие и неправда – это потеря божественного стандарта. Люди сознательно к этому пришли, мы позже будем говорить об этом. Итак, причина гнева Божьего – это нечестие и неправда людей. То есть потеря божественного стандарта. Нечестие и неправда – это образ жизни, противоположный его стандарту, Божьему стандарту, а поэтому вызывающий его гнев. Как мы ведем себя по отношению наших детей, когда они проявляют неповиновение? Как? Наверное, радуемся, правда? Давай, сынок, еще старайся так делать. Мы этого не делаем. И мы себя оправдываем. Как это так? Он ведет себя плохо, сын. Почему я на него не отреагирую? Бог, от Него всякое отечество взяло свое название. Он первый отец. Он реагирует на всякую неправду людей. Это Его право. Он справедливый. Он гневается, потому что Он праведный. Вот что, друзья, нужно знать. Бог гневается не потому, что вы Ему не понравились, глазки ваши не нравятся. Он гневается на людей, потому что у людей может проявляться нечестие и неправда. Колоссянам 3 глава. Да, здесь важно, друзья, отметить, что добрые дела, одна мысль, потом мы текст прочитаем, добрые дела не покрывают грех, вот это заблуждение, в котором люди сегодня пребывают. Ведет неправильный образ жизни, принес там и огромную сумму пожертвовал церковь. Все, это раб Божий. Как сегодня закрывают на это глаза многие, называя таких людей рабами Божьими. Послушайте, что говорит Писание. Значит, мысль такая, благотворительность, то есть добрые дела, не покрывают ваш грех блуда, воровства и многие другие, не покрывают. Что мы читаем в Писании? Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистота, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Кто эти поступки проявляет? Сыны противления. Как Бог на них реагирует? Гнев изливает. За что изливает гнев? Текст прямо говорит. Еще один текст. Послание к евреям. Если мы, идет речь о верующих, если мы, получивши, не получая, то есть объем какой-то получили, получивши познание истины, произвольно грешим, мы сами грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Эти тексты очень ясно говорят о том, как Бог на это все реагирует. Позвольте очень короткую цитату привести, слова Джорджа Роджерса, очень известного в христианском мире. Он говорит о Божьем гневе так. «Праведный гнев никогда не усиливается и никогда не уменьшается. Он, как великое течение, соседствует с грехом, поскольку Господь неизменно и неуклонно праведен». Вы понимаете эту мысль? Божий гнев, он постоянный. Люди грешат, и Божий гнев постоянный, как реакция на согрешение людей. Сегодня многие бедствия, землетрясения, катастрофы явно говорят именно об этом. Это важный, друзья, момент. Форма проявления нечестия и неправедности людей. Как они проявляют эту неправедность? Они не просто нечестивы и неправедны, но они себя каким-то образом проявляют. Павел прямо говорит, каким образом? Они подавляют истину неправдой. Подавляют. Подавлять, пред вами слова здесь стоят, английское слово restrain, hinder. Вам слово подавлять понятно, просто давить. Здесь не идет речь о каком-то логическом осмыслении, просто давить, насколько это возможно, неважно, какими путями. Верят, будьте внимательны, верующие, активный залог, сами делают. Но и подавляют тоже, их никто не заставляет это делать. То есть как вера в Бога, это активное действие человека, тем самым люди избегают Божьего гнева. Также и подавление божественных стандартов – это сознательное действие, которое делают люди. Причем, смотрите, слово «подавление» понятно. Там не идет речь о дискуссии, о диалоге. Просто давите все всеми возможными способами. Это сознательное подавление истины в мыслях, словах и делах. Хочу подчеркнуть, это не просто заблуждение по неведению или незнанию. Это сознательное противление. Павел идет нас дальше. Евангелие всех людей ставит в одинаковое положение пред Богом. Это еще одна мысль. Независимо от того, слышал человек о Боге или нет. Это тоже Евангелие. Если ты... Я никогда Библию не читал. Ты не имеешь никакого извинения. И это тоже Евангелие. Смотрите, что пишет здесь Павел. Необходимое для знания Бога открыто всем людям. Что можно знать о Боге явно для них. Так написано. Здесь не идет речь о познании богословия. Идет речь о том, что абсолютно все люди сегодня, абсолютно все люди имеют, если захотят. То есть все то, что необходимо им знать, чтобы признать Божье величие, есть. Посмотрите, пожалуйста, на все окружающее. Вот в этом это сознательное противление людей Богу. Знание о невидимой сущности Бога, которое включает Его силу и божественность. Очевидный и естественно, и не требует откровения. Для того, чтобы видеть силу Господню и Его божественность, для этого не надо особого откровения. И Павел далее прямо говорит, всю необходимую информацию для знания о Боге сам Бог вложил в природу и в самого человека. Греческое выражение, он открыл, явил в них, не среди для них, а в них он открыл. То есть посмотри на себя, человек, посмотри на окружающих. Неужели это не вызывает у тебя хотя бы вопрос? Хотя бы вопрос. Деяния, смотрите, что Павел говорит, я хочу подчеркнуть, эти слова обращены к образованным людям, это не были верующие люди, это были образованные люди, и важно отметить, то, что Павел сказал, это не требовало никаких доказательств. И философы против этого не спорили, это была для них аксиома. Для философов того времени это была аксиома, это была истина, в которую они обязаны были, она не требует доказательств. Аксиома не требует доказательств. Итак, что пишет, что говорит Павел к образованным людям? Это не были верующие люди. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они, люди, искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. Вновь хочу повторить мысль. Эти слова обращены к образованным людям, которые были далеки от познания Бога. Вот эта истина, которую Павел им донес, они против нее не спорили. Они стали спорить только тогда, когда Павел сказал им о воскресении. Вот с этим они не согласились. Но вот эта истина, она была естественной, друзья. От нее очень трудно сегодня отказаться. Это факт. Итак, у человека, то есть, с одной стороны, необходимое для знания Бога открыто всем людям. По этой причине у человека нет основания упрекать Бога в незнании Бога. Павел говорит так, что они безответны. У них нет основания для извинений. У них нет оснований для извинений. Итак, друзья, коротенький итог, и мы с вами помолимся. Это тоже очень важная составная часть Евангелия. Евангелие открывает новое отношение к людям. То есть, если я реально понимаю, что такое Евангелие, которое включает то, что Бог открывает свою силу, первое. Второе, Евангелие обращено к верующим, открывает праведность Господню, обращено к неверующим, открывает гнев Божий, это тоже касается и верующих. Понимая вот этих трех составных Евангелия, оно побуждает человека идти сказать, как можно об этом молчать? Как можно молчать, когда об этом надо говорить? Павел говорит, я должен, дальше говорит, я готов, потому что я не стыжусь. Это то, что производит Евангелие. Мы в следующий раз будем говорить тоже об одной очень-очень серьезной проблеме. Как вот это нечестие и неправда людей подавляют и сегодня истину Божью? К чему привело это сознательное восстание против Бога, которое и сегодня в современном цивилизованном обществе сохраняется? Достаточно серьезный текст? Достаточно. Итак, Евангелие направляет верующего к людям для его провозглашения. Это и есть новое отношение к людям. Евангелие необходимо и верующим, и неверующим. Евангелие раскрывает праведность Божью, причем постоянно раскрывает праведность Божью, которая вменяется по личной, возрастающей вере человека. Также Евангелие раскрывает постоянно, причем и гнев Божий, как постоянную Божью реакцию на уклонение от божественных стандартов. Евангелие, как добрая весть от Бога, направлена ко всем. Какое твое отношение к Евангелию? Что Евангелие означает сегодня для тебя? Что оно раскрывает для тебя? Праведность Господню или гнев Божий? Это серьезные вопросы, которые хотелось, чтобы мы пред собой поставили перед тем, как мы помолимся. Итак, Евангелие формирует новое отношение к людям. Знание, понимание сути Евангелия выводит нас из наших квартир и ведет нас к людям, чтобы сказать им, что праведность Господню открывает Господь для тех, кто верует, постоянно в Него. Но гнев Божий обязательно будет на людях, которые истину Божью сознательно подавляют, причем делают это постоянно. Гнев Божий будет излит. Итак, что Евангелие означает для тебя? Аминь. Мы помолимся. Отче наш святой и праведный, мы сегодня обратили свое внимание опять на Слово Твое. Ты открываешь для нас глубину вот этой доброй вести, которую желаешь донести до каждого человека. Евангелие действительно меняет нас самих, меняет наше отношение к Тебе, прежде всего, Господь, меняет отношение к служению, к людям и делает нас должниками. Мы просто обязаны говорить другим об этом Евангелии, потому что нельзя молчать об этом. Действительно, Слово Твое, Евангелие Твое, оно делает нас должниками, оно готовит нас, и оно убирает этот страх, и появляется у нас желание свидетельствовать другим о Евангелии Твоем. Мы говорили сегодня еще об одних очень важных деталях, которые составляют вот то Евангелие, которое угодно Тебе было открыть для всех людей через апостола Павла. Это действительно глубокая истина. Дай нам, Господь, размышляя об этом Евангелии, поставить перед собой вопросы, каково мое отношение к Евангелию, каково мое понимание Евангелия, как Евангелие меняет мою личную жизнь и как оно направляет меня к другим людям. Благослови нас, Господи, чтобы эти основы Евангелия были понятны нам и чтобы они действительно меняли нас, помогали нам возрастать духовно и приносить добрый плод для Твоей славы. Аминь.